Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. Студия, Леш, приветствую.
Привет.
Уделим немножечко времени еще и истории, а главное урокам, которые из нее можно вычленить и потом, возможно, выучить. 10 лет назад в Японии произошла катастрофа на атомной станции Фукусима. Авария на АЭС предшествовала мощное землетрясение. Было разрушительное цунами. В результате цепи страшных событий погибло почти 20 тысяч человек. Более 2500 по-прежнему считаются пропавшими без вести. Меньше месяца назад на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды. Специалисты японской энергетической компании заявляют, что причиной стало очередное землетрясение, а количество пролившейся воды не представляет опасности для окружающей среды. 10 лет прошло, да. А вот эти вот весточки из 2011-го по-прежнему сильны, мощны и пугают, причем очень пугают.
Вообще, страшная, жуткая трагедия. Я помню, собственно, вот события 10-летней давности и их, ну, скажем так, информационные эхо, которое звучало в нашей стране. Я работал на радио тогда, на федеральной большой станции, и нам звонили люди и выражали готовность помочь японцам. Вот это то, что мне врезалось в память. Это была трагедия действительно для всех, но тем более кадры были. И, конечно, цепь, да, когда ты представляешь вот масштаб трагедии. Сначала землетрясение, потом волна, а тут еще и Фукусима. То есть это...
Я бы здесь добавил, что по умолчанию это еще такой, мне кажется, для нашей страны исторически опасный, совершенно пугающий верно, момент, да. Потому что это атомная электростанция. Да. Ведь если я правильно понимаю, сама-то атомная электростанция все, ну, как сказать, стояла и работала. То есть если бы никаких вот этих чрезвычайных обстановок, все бы работало дальше. Другое дело, что все это вот так вот наложилось. А в нашей стране, именно как раз с трагедиями, да, связанными с АЭС, совершенно особенное отношение.
Верно, абсолютно ты прав, справедлив в этом, да. Ну и понятно, что многие сравнивают с Чернобылем, но Фукусима в меньшей степени причинила вреда миру, окружающей среде, но считается самой страшной катастрофой 21 века, атомной катастрофой. В общем, сегодня в Японии пройдет церемония памяти жертв землетрясения и цунами. Главное мероприятие состоится в Национальном театре Токио. В нем примут участие премьер-министр страны, император Нарухито, императрица Масака, для которых это станет первым совместным появлением на публике с момента начала пандемии,
вот
то есть за год. Это важно отмечать, то есть это показывает значимость и, ну, я не знаю, уместно здесь ли слово ценность, но сегодняшнего дня, да, вот дань этой памяти.
Я бы здесь добавил именно японский здесь аспект, потому что это, наверное, первая страна, которая стала активно отменять, запрещать, откладывать мероприятия, причем вне зависимости от того, какого рода, развлекательные, политические, какие-то образовательные, это первая страна, которая серьезно начала вот этот шлагбаум ставить.
Верно. В общем, коротко напомню, в 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни по меньшей мере 18,5 тысяч человек. Наибольший урон был нанесен префектурам Мияги, Ивата и Фукусима. Но, собственно, Фукусима известна на весь мир, собственно, из-за аварии на АЭС, с последствиями которой Японии приходится иметь дело до сих пор. Радиация, понятно, отравила почву, воду в близлежащих городах. 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Вот это, кстати, ты сейчас любопытный момент сказал. А помнишь, нет, как 4-5 лет назад, я думаю, мы сегодня вернемся, начали принимать решение японские власти о том, что, ребят, надо бы возвращаться.
Возвращаться, да.
Можно возвращаться. Да. И приезжали, опять же, комиссии. Очень серьезно все рассматривалось, все утверждалось. И потом, бац, вот снова еще 5 лет прошло, и мы смотрим снова утечки, снова последствия.
И снова землетрясение. И снова землетрясение. Да, сейсмоопасная зона, она никуда не делась. В общем, 11 марта, и да, здесь надо, наверное, сказать, что в Японии, по аналогии с 9-11, с терактами в Соединенных Штатах, да, которые случились 9 сентября, также вот такое числовое выражение трагедии. 3-11. 3-11, 11 марта. В общем, 11 марта было землетрясение магнитудой 9 в 11 году. Подземные толчки были признаны самыми мощными в Японии за всю историю. Волны достигали высоты 30, а то и 40 метров. Вообще сложно нам представить людям, которые далеко живут от океана, да, что такое волна 40 метров. Это, ну...
Мне кажется, и людям, которые близко к побережью живут, 40 метров, представьте, сложно. Это в основном реалии где-нибудь таких вот уже морских, дальних направлений.
Ну, да.
Но в остальном тоже. Вот это не воспринять, это цифры. Это вот наоборот даже, мне кажется, вот здесь вот далеко на континенте, ты наоборот подумаешь, ну они же там привыкшие. Ну, у них же там, вот ты правильно сказал, никуда не делся сейсмоопасный пояс, никуда не делись вот эти ни приливы, ни цунами. Это все было всегда. И наоборот, Японию-то как раз и хвалят очень многие к тому, что все адаптировано, что все строится вот, уже с учетом.
По поводу адаптации, два слова буквально скажу, перед тем, как мы подключим к разговору специалистов. В общем, о риске возникновения цунами в районе Фукусимы сейсмологи предупреждали еще в 2002 году, за 9 лет до трагедии. В 2008 году ТЭПКО, энергетическая компания, подготовила собственную компьютерную симуляцию, которая показала, риск цунами при проектировании станции был недооценен. Угу. Компания никаких действий не предприняла и сообщила надзорному органу о своих изысканиях лишь удивительно, 7 марта 2011 года, за 4 дня до катастрофы. По стечению обстоятельств, собственно, вот так произошло. Владельцы АЭС медлили, поскольку считали, что меры по подготовке к серьезной аварии могут спровоцировать ненужную обеспокоенность и недопонимание.
Вот я все как раз думал к этому, да.
Знаешь, здесь вот опять там с Чернобылем и так далее можно проводить аналогии. Это не наша беда. Не знаю, насколько употребим здесь термин «раздолбайство», понимаешь, или там можно сказать более дипломатично.
Недочеты, недооценка. Лобби, допустим, совершенно верно. Предпочли ту версию проекта, которая была более симпатичной на тот конкретный момент.
В общем, японское правительство не приняло предупреждение сейсмологов. К сведению власти надавили даже на экспертов, потребовав от них, от экспертов, признать свои прогнозы не до конца точными и надежными. Понимаешь? Значит, проект электростанции от американской компании General Electric учитывал торнадо. Ну, поскольку компания американская строит в Соединенных Штатах, из-за этого аварийные генераторы располагались в подвальных помещениях, без учета, что она может быть затоплена, эти подвальные помещения, в Японии на берегу.
Сейсмическая опасность, совершенно она идет не сверху, она идет снизу.
В общем, генераторы, которые могли бы предотвратить катастрофу, вышли из строя, и уже потом, когда, собственно, после трагедии, парламентская комиссия прямо назвала катастрофу рукотворной, то есть виновные люди.
Вот это да. Это
недостатки в безопасности АЭС, особенно в отношении стихийных бедствий, были выявлены, но ни ТЭПКО в компании, ни регулирующие органы, ни профильное министерство не сделали ничего, чтобы устранить эти недостатки, хотя они были известны. В общем, в завершении скажу, приведение объекта в стабильное безопасное состояние требует 40 лет.
Ну да, почему нет?
Прогнозируемые затраты на весь комплекс мероприятий по восстановлению, включая компенсации, включая восстановление инфраструктуры и так далее, по официальным оценкам достигают 22 триллионов йен. 22 триллионов.
Да, звучит, конечно, очень страшно, но с другой стороны, если вот мы с чего начали упоминать тот момент, что это самая страшная катастрофа 21 века, что это одна из самых страшных в истории, ну, наверное, в принципе, понятно. И такие сроки, и такие суммы. К нашей беседе подключается русский гид в городе Киото, в японском городе, Ирина Кузьменко. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Ирина. Будьте добры, расскажите, что, как сегодня отмечается эта дата, расскажите об эмоциях японцев, пожалуйста.
Что могу сказать, что боль потери, ужас, страх, который случился со всем японским народом 10 лет назад, он, наверное, не прошел, потому что когда вот в этом году заговорили о том, что грядет десятилетняя годовщина трагедии, то я, например, и все мои родные родственники были удивлены, как 10 лет. То есть настолько все было тяжело переносилось, что кажется, что это буквально было вчера. Вот. Угу. Мы не ощущаем это как по прошествии 10 лет. По поводу мероприятий, которые проводятся сегодня в Японии, их достаточно много, очень много телевизионных передач. Причем они не только сегодня, они начали проводиться накануне, за несколько дней до сегодняшнего дня, и даже еще раньше. А почему раньше? Потому что буквально месяц назад, 14 февраля, территория префектуры Мияги, Фукусима, опять подверглась землетрясению. Вы наверняка слышали, да?
Да, упомянули уже, да.
Да. Вот, и поэтому это все так было шокирующе, да, вот буквально 10 лет назад была такая страшная трагедия, и она повторяется. Но, слава богу, на сегодняшний момент оно все без жертв обошлось, без каких-то либо серьезных повреждений. Вот, и, значит, очень много телевизионных передач, много Вы понимаете, ковид на сегодняшний день, да, корона, коронавирус не позволяет провести какие-то масштабные какие-то мероприятия, да, посвященные годовщине. В основном это телевидение. Это телевидение, да, там радио, ну, всевозможные.
СМИ, понятно, да.
Передачи. Ирина, а можно вот такой момент уточнить, даже, может быть, с историческим экскурсом? Я уж прошу прощения, если это прозвучит провокационно, но вот если, как это сказать, ситуации тоже с не самой светлой ядерной энергией из середины 20 века, ну что уж там, ситуация с бомбардировкой, привела к появлению целого пласта в культуре японской, ну, начиная от Годзиллы и заканчивая всеми вот этими вот пониманиями, страхами, который потом становился защитником.
То есть трагедия сказывается на культуре и в быту. То есть люди меняют
свое сознание. Я хотел спросить Фукусима, за 10 лет что-то такое, схожее, может быть иное, но тем не менее, сформировало ли, потому что учитывая, что это все действительно именно в японской традиции находит вот это самое отражение.
Вы знаете, я попрошу прощения, вы спрашиваете о том, изменилось ли мнение японцев по поводу...
Нет. Как
отразилось ли на быту и на культуре?
Подождите, вы вдвоем говорите, я не слышу, извините.
Ирина, я прошу прощения, имелось в виду вот что, насколько Фукусима вошла вот какие-то культурные моменты, насколько сформировала какое-то мировоззрение, насколько внесла какие-то свои элементы. Я уж не знаю, может быть, какие-то книги написаны, может быть, какие-то фильмы или, допустим, комиксы, или, допустим, мультфильмы, тоже, которые отразили вот эту страницу в истории Японии, в конечном счете в поп-культуре, в культуре, которую сегодня молодежь, возможно, уже будет воспринимать несколько иначе, с символами.
Я поняла. Пока я не ощущаю возникновения каких-то символов, связанных с Фукусимой. Ну, максимально, что я слышала, это создание мемориального комплекса, да, самой же Фукусиме, которая рассказывает о трагедии, вот, каких-то мемориальных залов, например, или парков. Это единственное, что... Вы знаете что? Вот интересная такая есть момент в менталитете японцев. Это такая фатальность. Mm-hmm. Вот, она уходит корнями в историческое прошлое этой страны. Вот, и как бы это было страшно, да, но они же испокон веков живут на островах. И, возможно, бывали даже недокументированные, да, там какие-то, ну, вы поняли, в древности, землетрясения, цунами, которых мы даже не знаем. То есть менталитет японцев такой, что вот было и было, извлекаем из этого уроки, никто там особо не...
В каком-то смысле готовность к подобного рода катастрофам. А, готовность, да. Ирин, знаете... А я вот хотел с вами поговорить о ментальности японцев, потому что в нашем представлении народ, который подходит ко всему очень практично, очень выверенно, очень точно, ну, такие азиатские немцы в каком-то смысле, да?
Педанты
такие, ко всему очень тщательно. Слушайте, ну и когда выясняется уже, да, и парламентская комиссия говорит, что, собственно, виноваты люди, которые недооценили опасность, которые смотрели на вопросы безопасности, там, прикрыв глаза, а порой откровенно давили на экспертов, чтобы те изменили свою точку зрения. Мне казалось, что это вообще как бы не в крови.
Не по-японски.
Не по-японски, совершенно верно.
Но мне до сих пор это кажется, и я уверена в этом. Японцы очень, как вы сказали, такие азиатские немцы. И, ну, это, наверное, страшное исключение, мне так кажется. Вот. А потом, знаете, ведь обязательно нужно найти виноватых. Это тоже как бы немаловажный фактор. Вот. Ну, как людям объяснить, что вот такое вот произошло, страшное, да, страшная трагедия, но должен же быть кто-то виноватый. Но не знаю, вот, ребят, честно, я 15 лет живу в Японии, я ежедневно, пусть это как-то странно, сейчас на фоне событий, на фоне 10-летней годовщины страшного землетрясения и аварии с Фукусимой, это звучит странно, но я каждый день удивляюсь, насколько это педантичные, да, люди, которые это делают все максимально до конца и 100%. Но бывают, конечно, исключения. Наверное, это одно из самых страшных и, ну, таких вот непоправимых.
Ирина, не могу, опять же, тоже не спросить, опять же, заранее прошу прощения, если это противоречиво, вот Киото, который мы заявили в вашем случае, Фукусима, ну, достаточно не близко друг от друга находится, хотя, конечно...
800 километров.
Вот, пространства не такие, но тем не менее, вот в Чернобыль, например, очень популярны всяческие туристические поездки, причем в том числе какие-то полулегальные.
А порой
вот
есть... нелегальные.
Да-да-да, ну, это я так еще смягчил. Да. Насчет Фукусимы, насколько востребован вот в плане туристическом этот момент? Ну, потому что вы упомянули эту фатальность японскую. Это же действительно, может, и для внутреннего туризма могло бы, а может быть, нет. Расскажите, сыграть какую-то роль, появиться или, наоборот, нет?
Сейчас сейчас очень развит туризм в те регионы. Это однозначно, это точно, потому что вот я вам говорила по поводу мемориального комплекса, который был построен в Фукусиме. Я сейчас не помню, не скажу вам цифры, я давно читала. То есть за буквально за первые 2 месяца после его открытия его посетило, ну, не помню цифры, там огромное количество людей, которые для того региона просто, ну, нереальная сумма, вернее, нереальное количество туристов. Вот. И есть и программы, да, туристические, которые везут людей, но там нет ничего нелегального. Их везут в те места, которые безопасны, да, которые там, ну, далеко находятся от зоны заражения.
Спасибо, да, большое.
Спасибо. Просто, знаете, что...
Да-да-да.
А, да. Да, просто Фукусима еще очень красивый регион. Вот. Природа там великолепная. Там кроме последствий землетрясений и цунами можно еще очень много посмотреть.
Вот это как раз, мне кажется, дополнительного спасибо, трагизма Ирина. Добавляет. Действительно, что очень красивый регион пострадал. Хотя в этом случае, наверное, о красоте региона говорить второе дело. Ирина Кузьменко, русский гид в городе Киото, Япония, в японском городе, для радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот знаешь, я бы обратил внимание на ответ Ирины, когда она говорит о том, что да, безусловно, педантичность, практичность, щепетильность в вопросах,
все
это есть. Но я не про виновность, даже не поиски виновного, это присуще всем. А вот что в японской традиции, мне кажется, что такое, во-первых, иерархичность общества, да, никуда не делась.
Да,
иерархичность,
да.
Структурность. И такое... Не знаю, есть ли в японском словаре слово «кумовство», но что-то близкое к этому.
Как это есть или нет? Посмотри список их политиков, их премьер-министров. Там кланы сидят.
Ну,
там
да,
у каждого есть
да.
отец-политик, отец-премьер. Да. Это я не в негативном смысле слова. Это я к тому,
но
что
это
есть вот эта передача
да,
местного
культуры.
Менталитета. А я бы еще добавил, опять же, из слов Ирины Кузьменко. Вот этот момент, что вот если мы уже говорим про японские мотивы, мне кажется, это очень по-японски, когда очень красивый регион, очень сильно страдает, и вот этот, как это, и фотографии, фатализм, и героизм, и страх, и ужас, и это все в едином вот
и красота.
Да. Это прям вот действительно как и смерть, и красота, и это все вот действительно какие-то японские мотивы. Тем не менее, эта ситуация, конечно же, должна была привести к тем урокам, которые необходимо учить всему миру. В том числе, в первую, наверное, очередь, в области ядерной энергетики. С нами на связи Александр Уваров, директор Атом-Инфоцентра. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Александрович, вот выясняя причины трагедии уже после, собственно, того, как случилась авария на Фукусиме, в общем, было все достаточно очевидно. General Electric строила не так, как должно было быть, недооценен риск, значит, меры безопасности в недолжной степени были приняты. А как такое может быть при строительстве такого объекта, как АЭС?
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, там 2 электростанции атомные были, Фукусима-1 и Фукусима-2, и состояли они в общей сложности аж из 10 энергоблоков, но строились эти блоки в разные времена. И если вы обратите внимание, то самая большая проблема во время аварии, из-за которой все и закрутилось, она произошла на самом старом энергоблоке, на блоке номер 1, Фукусима-1. Вот на этом энергоблоке, собственно, и произошел первый взрыв, после чего на площадке условия резко усложнились. А блок-то был старый, он отработал 40 лет, работал он плохо, у него был плохой коэффициент использования и прочего, надо было закрыть. Но вот почему-то вот компания «Тепко», вот она не спешила с закрытием, видимо, все-таки рассчитывала из него что-то еще, так сказать, выжить. Вот и выжила на свою голову.
А можно ли, я не знаю, насколько будет уместен вопрос, можно ли, не закрывая, модернизировать там, систему безопасности, систему работы, да, не прекращая работу?
Можно, но здесь стоит вопрос в цене, понимаете, такие блоки, вот, которые строились вообще, так сказать, на заре атомной энергетики, чаще всего модернизировать их, это чуть ли не дороже, чем построить с нуля.
Угу.
Тут просто экономика в данном случае. Что, кстати говоря, Тепко собиралась построить там 2 новых энергоблока на этой станции. Даже место подали. Вот. Поэтому действительно надо было старый закрывать этот блок, строить новые, современные, уже хорошо защищенные. и тогда действительно авария, может быть, и случилась бы, но не была бы такой страшной.
Сан Саныч, что касается ликвидации последствий, вот буквально 2 недели назад появились сообщения о том, что радиоактивная вода в результате землетрясений все равно попадает в окружающую среду. Тепко опять говорит, что, значит, пока ничего страшного, не критично для окружающей среды, но, насколько там мы понимаем, землетрясения в каком-то смысле и в какой-то степени могут быть прогнозируемы, но, например, то, что случилось 11 марта 2011 года, никто не смог до конца спрогнозировать масштабность. Вот насколько сейчас защищена Фукусима, чтобы не было повторения трагедии?
Но мы имеем практический опыт землетрясения 13 февраля этого года.
Да.
То есть на самом деле там, ну я в данном случае я согласен с Тепко, там действительно не произошло ничего особо критичного. Скажем, баки, в которых хранится радиоактивная вода, оттуда не вылилось ни капли. То есть там из других, ну, где-то там из небольших баков была очень маленькая утечка, но из основной, так сказать, массива баков утечки не было. Но, с другой стороны, все верно. Это напоминание о том, что на Фукусиме есть проблемы, которые еще надо решать. Вот, с одной стороны, японцы молодцы. Они ведут дезактивацию территории зоны отчуждения. Они решают некоторые технические проблемы, убирают часть мусора. С другой стороны, они не решили 2 крупных проблемы, которые у них есть. Первое – это топливо. То есть в аварийных реакторах до сих пор остается топливо. А в 2 энергоблоках топливо остается еще и в бассейнах выдержки. Они всего 2 бассейна очистили. Делают они вот это очень медленно. Например, к извлечению топлива из реакторов они собираются приступить в экспериментальных масштабах только вот, может быть, в этом году. Вот уже 10 лет прошло, они попытаются, так сказать, несколько грамм тащить оттуда, проверить, как это работает. Второе – это та самая радиоактивная вода, которая образуется на площадке из-за того, что реакторы аварийные нужно охлаждать. Ее там примерно 1 000 000 тонн. 1074 бака у них сейчас стоит. Проблема в том, даже не в том, что это вот кастрюльки, которые там находятся и которые можно тряхнуть. Вода постоянно образуется. В общем, место, куда ставить кастрюльки, кончается. То есть нужно где-то искать либо новую площадку, что в условиях Японии невозможно, либо приступать к непопулярной мере, то есть начать слив этой воды в океан.
А по поводу топлива, а в чем сложность? Это очень дорогая процедура. Почему медлят японцы? Или потому, что это некое ноу-хау, имеется в виду, никто, люди еще, человечество не придумало, что с этим делать?
И так, и так. Дело в том, что топливо находится в разных местах. Вот первое, то, что я сказал, бассейн выдержки.
Да.
Это отдельный, по сути дела, бассейн, отдельное помещение в верхней части энергоблоков. Там, в принципе, понятно, как сделать, это просто трудоемко. То есть надо расчистить эти бассейны, подготовить площадочку, куда поставить перегрузочное оборудование и начать потихонечку вытаскивать. Это просто делается долго. Например, вот на 3-м энергоблоке это вот они делали где-то 4 года примерно. То есть 2 года прошла подготовка, 2 года, собственно, разгрузка. А дальше топливо, которое находится непосредственно в аварийных реакторах, вот здесь проблема. Действительно, люди не знают еще, как с этим бороться, потому что, представьте себе, расплавленное топливо, например, валяется на полу контейнера. Это залито, конечно, водой, но как его собрать? Его собирать вручную невозможно физически. Даже если отправлять туда смертников, они просто не дойдут. То есть нужны роботы, которые умеют работать в условиях очень высокого радиоактивного фона. Под водой и прочее, и прочее.
Александр Александрович, я прошу прощения, у нас время так много, но вы очень любопытный момент сейчас обозначили относительно роботов. Уж возможно ли здесь говорить, что катастрофы, они дают толчок к развитию вот этих самых технологий? Насколько продвинулась за 10 лет технология, может быть, сбора топлива, может быть, просто работа на атомных электростанциях с появлением сейчас различных беспилотников, например, в самых разных областях? Можно предположить, что и в энергетике?
Я бы даже, с твоего позволения, расширил вопрос, который действительно очень важен, потому что Россия, например, является лидером по строительству АЭС. Вот Россия, какие уроки выучила, и действительно, насколько вперед, уж простите, благодаря Фукусиме шагнули технологии по безопасности?
Ну, я буду краток тогда в ответе. По роботам. Да, продвинулась эта технология, но медленнее, чем хотелось бы. Теперь по России. Разумеется, уроки Фукусимы, они были учтены еще сразу в 2011 году. То есть на наших атомных станциях сразу провели дополнительные проверки, посмотрели, что, так сказать, делать, и добавили еще мобильное оборудование, которое, может быть, даже излишне, но оно дает, по крайней мере, некоторую уверенность, дополнительную уверенность персоналу, что, не дай бог, если что-то случится, то как на Фукусиме у нас не будет.
В завершение, может, Александр Александрович, достаточно большая и проблемная история в последнее время о том, насколько есть вообще будущее у атомной энергетики, у зеленой энергетики, там, у других каких-то прочих. Вот такие катастрофы, как, насколько далеко отбрасывают восприятие у обывателя? Потому что решение-то принимать станцию, в конечном счете, принимают кто? Ну, власть, наверное, но, тем не менее, люди живут в этих городах, в этих территориях.
Ну, это прогноз, который, на самом деле, футурологам лучше задавать, не атомщикам. Ну, давайте поступим так. Где-то вот Чернобыль был в 86-м году, а ядерный ренессанс, о нем заговорили в 2010-м. Вот считайте сами, то есть где-то примерно там лет на 30 возникла такая вот пауза, что ли, на 20-30.
Александр Александрович, спасибо вам огромнейшее. Время заканчивается. Очень интересная беседа. Много любопытных инсайтов и на будущее, и, естественно, исторических примеров. Директор Атом-инфоцентра Александр Уваров. В эфире «Радио Спутник». Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. Микрофонов. Леша, спасибо.